спросил я, не веря собственным глазам.
«Нет», — ответила Алиса, — «не спугни их, я их знаю».
«Селезнев!» — загремел вдруг над ухом динамик. «Селезнев, ты не спишь?» Я узнал голос Полоскова. «Ты где?» — спросил я. «На мостике. Погляди в иллюминатор, ты что-нибудь понимаешь?»
«Гляжу», — ответил я, — «и ничего не понимаю. Откуда здесь быть людям?»
«А я понимаю», — сказала Алиса. «Я этих людей знаю». Я обернулся к ней. «Может, Алиса бредит?»
«Неужели ты не узнаешь, папа?» — удивилась Алиса.
«Ну, ладно, ты, может быть, забыл эту женщину, но второго человека справа ты должен знать?»
«Ты нет же», — ответил я. «Говори, не томи. Второй справа — это Портос», — сказала Алиса. «Видишь, он наклонился к Д'Артаньяну, слушает его. Наверное, они решили все-таки казнить леди Винтер».
«Какую еще леди Винтер?» — закричал я. «Я с ума сойду. Откуда здесь Портос?»
«Не знаю», — сказала Алиса. «Но это они. Это же мушкетеры короля. Если бы это были гвардейцы кардинала, мы бы с тобой их сразу отличили».
«Полосков, ты слышишь?» — спросил я.
«Слышу», — сказал Полосков спокойно. «По-моему, Алиса совершенно права. Гвардейцев кардинала мы бы с тобой сразу отличили от мушкетеров короля».
Между тем четыре мушкетера подошли к самому королю. Я прижал нос к иллюминатору, чтобы посмотреть, что они будут делать дальше. Мушкетеры остановились, и один из них, по-моему, Арамис, красавчик с тонкими усиками, изящно взмахнул рукой, прося леди Винтер идти вперед.
«Очень интересно», — сказала Алиса, встав на цыпочки, чтобы удобнее смотреть вниз. «Казнят они ее или нет? Ты как думаешь, папа?»
«Я уже ничего не думаю», — ответил я. «Полосков, может, трап спустить?» И тут мушкетеры пошли дальше, вошли в стену корабля
и исчезли.
«Они сквозь стены ходят!» — услышал я растерянный голос Полоскова. Капитана трудно удивить. Он видел в 10 раз больше, чем удается увидеть за жизнь обыкновенному человеку. Его не испугаешь ни малым дракончиком, ни пузырями с Иеллы, ни космическими пиратами. Но мушкетеров короля, проходящих сквозь стены Пегаса, ему еще видеть не приходилось. «Может, это тоже путешественники во времени, как на Шашинеру?» — спросил я. Алиса перешла на другую сторону кают-компании и заглянула в противоположный иллюминатор.
«Вот они!» — сказала Алиса. «Я так и думала! Они прошли сквозь корабль и даже не заметили!»
Я перебежал через кают-компанию, и в самом деле мушкетеры, как ни в чем не бывало, уходили от корабля, и их шпаги поблескивали под светом 2 лун. Они миновали скалу и скрылись в ущелье.
«Пошли на мостик!» — сказал я Алисе. «Оттуда лучше видно! Пошли!»
сказала Алиса и взяла с дивана книжку, которую читала весь вечер. Книжка называлась «Три мушкетера». Я начал о чем-то догадываться. «Дай сюда книжку», — сказал я Алисе. На ходу я раскрыл ее. Раскрыл как раз на картинке, где был нарисован один из мушкетеров, Д'Артаньян в плаще и при шпаге. Когда мы взбежали на мостик, Полосков, стоявший у большого иллюминатора, поднял руку и поманил нас к себе. За иллюминатором посреди равнины стояла тонкая березка, и под ветром ее листья трепетали, словно живые. Вокруг березки росла трава, и можно было увидеть у самых корней дерева шляпку большого подберезовика.
«Это что-то знакомое», — сказал Полосков задумчиво. «Где-то я это видел».
«Знаю где», — сказала Алиса. «Это любимая открытка Зеленого. Она висит у него над кроватью в каюте, и он всегда смотрит на нее и читает вслух стихи,
идет, гудет зеленый шум. Миражи, — сказал Полосков.
Да, — согласился я, — конечно, это миражи. И Говорун не ошибся, когда голосом второго капитана предупредил нас о миражах. Но кто и почему их делает? Кому мы обязаны редким развлечением?
Березка растворилась в темноте, а с дальнего склона горы по направлению к Пегасу двинулась странная процессия. В ней были люди, фиксианцы, существа с неизвестных нам планет и звезд, роботы, звери. Толпа миражей окружила корабль, словно не замечая его. Они проходили сквозь него, растворялись, раздваивались, проходили друг сквозь друга.
«Пап, — сказала Алиса, — пойдем посмотрим на них вблизи».
«И отсюда видно, — возразил я, — мы же не знаем их свойств, а вдруг они не такие уж бесплотные, как кажутся». Мы долго смотрели на процессию призраков, а когда равнина опустела, Алиса снова начала конючить.
«Ну, пап, ну давай спустимся, еще не поздно. Вот, погляди, только один мираж остался — Д'Артаньян».
И в самом деле на опустевшую долину вышел одинокий мушкетер и начал задумчиво расхаживать неподалеку от корабля. «Идите, — сказал тогда Полосков, — только далеко от Пегаса не отходите, а я буду смотреть, чтобы с вами чего-нибудь не случилось». Полосков, как всегда, угадал мое желание. Конечно, мне очень хотелось посмотреть на призраков вблизи. Я только беспокоился, как бы чего ни случилось с Алисой. Но пойти без нее значит поссориться надолго. Она считала миражи своими. Ведь она же первой угадала трех мушкетеров. Мы спустились по трапу на равнину. Она была совершенно пуста. Д'Артаньян куда-то пропал.
«Подождем», — сказала Алиса. «Наверное, они снова придут».
Я подошел к тому месту, где недавно росла березка. На земле лежали лишь округлые камешки, ни травинки, ни листочка.
«Смотри, пап, кто идет?» — сказала Алиса. «Ты только подумай!»
Я поднял голову и вздрогнул. Навстречу шел я сам, держа за руку Алису. Причем мы оба без скафандров, в тапочках. И, казалось, совсем не нуждались в воздухе. Алиса побежала навстречу самой себе.
«Стой!» — крикнул я ей. «Ты куда?»
Но Алиса уже добежала до своего двойника и с разбега пролетела сквозь мираж, споткнулась, а камень упала на колени. Мираж сразу исчез. Пока я спешил на помощь Алисе, возник новый мираж. Он быстро двигался к Алисе, словно хотел ее схватить. На этот раз мираж изображал доктора Верховцева. Шляпа его была надвинута на глаза, и острые узкие плечи подняты к самым ушам. Я успел встать между миражом и Алисой, закрывая ее, потому что я совсем не был уверен в том, что Верховцев только мираж. Но доктор не заметил Алису. Он прошел совсем рядом, улыбаясь, словно увидел кого-то. Я посмотрел ему вслед. Навстречу Верховцеву шел толстяк в черном кожаном костюме. Они протянули друг другу руки и, сблизив головы, заспорили о чем-то. Алиса поднялась и взяла меня за руку. «На этой планете не сохранишь секрета», — сказала она. «Зато мы теперь знаем, что толстяк с Верховцевым знакомы, и не зря они оба просили у нас говоруна». Миражи разговаривали беззвучно, а с другой стороны к нам шел еще один мираж. Он изображал трех капитанов, но не каменных, как мы видели их на планете имени трех капитанов, а самых настоящих, в синих мундирах космического флота. Капитаны остановились, взялись за руки, словно прощались, и тут же растворились.
исчезли. Вместо них на равнине возник один капитан, второй. Высокий, тонкий, с горбатым носом, капитан стоял нахмурившись, будто размышлял о чем-то. На плече у него сидел говорун. Капитан окинул взглядом долину и быстро пошел к еще одному миражу, возникшему на горизонте. Мираж был космическим кораблем голубого цвета, и на борту его была выложена драгоценными камнями большая темно-синяя чайка. И эти миражи растаяли. Исчез и Верховцев с Толстяком. Алиса сказала: «Я никогда еще не видела такого красивого корабля». А в наушниках у меня прозвучал голос Полоскова: «Послушай, профессор, ты когда-нибудь видел такой красивый корабль? Это, наверное, синяя чайка второго капитана». «Конечно», — сказала Алиса, — «может, он скрывается где-то здесь? Надо будет его найти». На горизонте, там, где стояла синяя чайка, вспыхнул яркий свет, и мы увидели, как корабль поднимается над планетой. «Улетел твой мираж», — сказал Зеленый. «Я так и думал». «Да, похоже на то, что синяя чайка улетела отсюда», — согласился с ним Полосков. Я наклонился над тем местом, где Алиса упала, спеша к нашим двойникам. Я наклонился, потому что меня удивила одна вещь. Два округлых камешка вдруг медленно покатились, словно их кто-то толкнул. Но ведь никого рядом не было, даже ветер утих. Я протянул руку, чтобы подобрать камень, но он прибавил ходу и откатился подальше. И вдруг из него начал расти мираж. Сначала туманный, прозрачный, но потом превратившийся в леди Винтер. Леди Винтер побежала к горам, подобрав пышную юбку. «Не уйдешь», — сказал я вслух. «Так я и думал, ведь чудес не бывает». Я прыгнул вперед, как будто хотел схватить миледи. В тот момент, когда я упал на то место, где она находилась, мираж исчез. Под руками у меня лежал круглый камешек. «Что с тобой?» — удивилась Алиса. «Почему ты гонишься за миледи?» «Я ее поймал», — сказал я. Зеленый усмехнулся. «Не тут-то было. Ваша миледи пропала без следа». «Она у меня в руке», — сказал я. «Сейчас вернусь на корабль и все вам объясню». В кают-компании я положил на стол круглый камешек и еще пять таких же, которые я подобрал на пути к кораблю. Камешки лежали смирно, в ряд, самые обыкновенные камни, размером с картофелину, да и формой, похожие на картошку. «Разрешите представить», — сказал я, — «жителей этой планеты». «Живые существа?» — удивился Зеленый. «Вот бы никогда не подумал! И с очень интересной способностью! Они могут создавать зрительные иллюзии, копии людей, предметов, причем не только тех, что видели, например, трех капитанов или доктора Верховцева, но и улавливать образы, которые живут в воображении людей. Вот, например, Алиса читала «Трех мушкетеров», смотрела на картинки в книге, представляла себе, какими это мушкетеры должны быть. И мы их увидели. Ведь они, Алиса, точно такие, как ты их себе представляла.
«Точно-приточно такие», — сказала Алиса. «Зачем этим камешкам нужны миражи? Как они их делают, пока неизвестно».
«Может, им просто скучно?» — спросила Алиса. «Лежат они на голой земле и скучают, а любой посетитель, любой гость для них — просто замечательное развлечение».
«Все может быть», — согласился я. «Так будем искать здесь? Или полетим к третьей планете?»
«Мне кажется, что третья планета интереснее», — сказал Полосков.
Я посмотрел на снимки. Там есть растительность, воздух, вода.
Тут один из камешков превратился во второго капитана. Капитан печально посмотрел на нас, а говорун сказал его голосом: «Искать будешь на планете 3. Искать будешь на планете 3. Вот видите, — сказала Алиса. И мы тут же стартовали к третьей планете в системе Медузы.